Обещая императору, без сомнения и папе, верного сподвижника в шахе персидском, мы действительно могли сдержать слово, возобновив с ним дружелюбную связь. Уже сей знаменитый шах Аббас готовился к делам славы, которые доставили ему в летописях имя Великого. Наследовав державу, расстроенную слабостью Тамаса и Гадабенда, возмущаемую кознями удельных ханов, стесненную завоеваниями турков, хотел единственно временного мира с последними, чтобы утвердиться на престоле и смирить внутренних мятежников. Старался узнать взаимные отношения государств, самых дальних, и, приветствуя за морями доброго союзника в короле испанском, видел еще надежнейшего в сильном монархе российском, коего владения уже сходились с персидскими и с атаманскими. Новый посол шахов в 1593 году, Ази Хасрев, вручил царю ласковое письмо Аббасова, всего более льстил правителю, в тайных с ним беседах пышными выражениями восточными, говоря ему: «Ты единою рукою держишь землю русскую, а другую возложи с любовью на моего шаха, и навеки утверди братство между им и царем». Борис отвечал скромно: «Я только исполняю волю самодержца. Где его слово, там моя голова». Но взялся быть ревностным ходатаем за шаха. Изъясняя Годунову, что перемирие, заключенное Персию с турками, есть одна хитрость воинская, посол сказал: «Чтобы усыпить их, шах дал им своего 6-летнего племянника в аманаты или в жертву. Пусть они зарежут младенца при первом блеске нашей сабли. Тем лучше, ибо грозный Аббас не любит ни племянников, ни братьев, готовя для них вечный покой в могиле или мрак ослепления в темнице». Ази не клеветал на шаха, но сей безжалостный истребитель единокровных умел явить себя великим монархом в глазах посла Федорова, князя Андрея Звенигородского, коему надлежало узнать все обстоятельства Персии и замыслы Аббасовы. Князь Андрей в 1594 году ехал через Гилянь, уже подвластную шаху, который выгнал ее царя Ахмета, обвиняемого им в вероломстве. Везде тишина и порядок доказывали неусыпную деятельность государственной власти. Везде честили посла, как вестника Федоровой дружбы к шаху. Аббас принял его в Кашане, окруженный блестящим двором, царевичами и вельможами, имея на бедре осыпанную алмазами саблю, а подле себя лук и стрелу. Дал ему руку, не предлагая целовать ноги своей, изъявлял живейшее удовольствие, славил царя и Годунова. Пиры и забавы предшествовали делам. Днем гулянье в садах, музыка, пляски, игры воинские, в коих сам Аббас оказывал редкое искусство, носясь вихрем на борзом аргамаке своем и пуская стрелы в цель. В вечеру потешные огни, яркое освещение садов, водометов, площади, красивых лавок, где толпилось множество людей и где раскладывались драгоценности азиатские для прельщения глаз. Шах хвалился войском, цветущим состоянием художеств и торговли, пышностью, великолепием, и, показывая князю Звенигородскому свои новые палаты, говорил: «Ни отец, ни дед мой не имели таких». Показывал ему и все свои редкие сокровища. Желтый яхонт, весом во 100 золотников, назначенный им в дар царю, богатое седло Тамерланова, латы и шлемы работы персидской. За обедом, сидя с ним рядом, шах сказал: «Видишь ли посла индейского, сидящего здесь ниже тебя? Монарх его, Джаладдин Айбер, владеет странами неизмеримыми, едва ли не 2/3 населенного мира. Но я уважаю твоего царя еще более». Начав беседовать с князем Андреем о делах, Аббас удостоверял его в твердом намерении изгнать ненавистных оттаманов из западных областей Персии, но прежде отнять Хорасан у царя Бухарского Абдулы, который овладел им в Гадабендово несчастное время и завоевал Хиву. «Я живу одной мыслью, — говорил Аббас, — восстановить целость и знаменитость древней Персии. Имею 40 000 всадников, 30 000 пеших воинов, 6 000 стрельцов с огненным боем, смирю ближайшего недруга, а после и султана. Даю в том клятву, довольствуясь искренним обещанием государя московского содействовать, когда настанет время, успеху сего великого подвига, да разделим славу и выгоду оного». Аббас соглашался вступить в сношение с Австрией через Москву, где посол его виделся с Рудольфовым. Бесспорно, уступал нам Иверию, но говорил: «Царь Александр обманывает Россию, грубит мне и тайно платит дань султану». Сын Александров, Константин, находясь аманатом в Персии, волею или неволею принял там веру магометанскую и женился на мусульманке. Шах в угодность Федору отпускал его в Москву. Но сей юный князь сам не захотел ехать туда, сквозь слезы сказав нашему послу: «Моя судьба — умереть здесь в честном рабстве». Чтобы доказать отменную дружбу к России, Аббас приехал сам нечаянно в гости к князю Звенигородскому с изгнанником, царем Хивинским Азимом и с первым своим министром Фергат-ханом, пил у него вино и мед, любя часто быть навеселе, вопреки Магомету, внимательно рассматривал иконы Богоматери и святого Николая и, взяв от хозяина в дар черную лисью шапку, отдарил его щедро прекрасным аргамаком и образом Девы Марии, писанным на золоте в Персии с фряжской иконы, которая была прислана шаху из Армуса. В подтверждение всего сказанного Андрею Звенигородскому Аббас послал с ним в Москву одного из вельмож своих, Кулыя, а Феодор к шаху князя Василия Тюфякина с образцовую договорную грамотою, в том смысле, чтобы им быть верными союзниками и братьями, общими силами выгнать турков из земель Каспийских, России взять Дербент с Бакою, Персии — Ширванскую область. Но Тюфякин и дьяк его умерли на пути, о чем долго не знали в Москве, и сношения с Аббасом, занятым тогда счастливую для него войною бухарскую, прервались до нового царствования в России. По крайней мере, шах уступил нам Иверию. До времени, не споря об ней с султаном явно, Феодор хотел утвердить свое право на имя ее верховного властителя усмирением жестокого врага Александрова Шавкала и еще два раза посылал на него воевод, князей Григория Засекина и Андрея Хворостинина. От первого бежал Шавкал в неприступные горы. Второму надлежало довершить покорение сей земли дагестанской, соединиться в ней с войском Иверским, с сыном Александровым Юрием, и взять ее столицу Тарки, чтобы отдать ее тестю Юрьеву, другому князю дагестанскому. Князь Хворостинин пришел и взял Тарки, но не встретил ни сына, ни свата Александрова. Ждал их тщетно, непрестанно бился с горными жителями, ежедневно слабел в силах и должен был, разорив Тарки, бежать назад в Терскую крепость. Не менее 3000 россиян легло, как пишут, в горах и дебрях. Сей случай мог быть поставлен в вину Александру. Царь изъявил ему удивление, для чего сын и сват его не соединились с нашим воеводою. Александр извинялся непроходимостью гор, а Феодор благоразумно заметил ему, что если разбойник Шавкал находит путь в Иверию, то и войско Иверское могло бы найти путь в землю Шавкала. Однако ж терпеливая, хладнокровная политика наша не изменилась от сей досады, ни от скупости Александра в платеже нам дань. «Казна моя истощена», — говорил он, — «свадьбой моей дочери, вышедшей за князя Дадьянского, и многими дарами, коих требуют от меня сильные цари мусульманские». Узнав, что Александр примирился с зятем своим Симеоном, будто бы в услугу России, царь писал к первому: «Верю твоему усердию и еще более поверю, если склонишь Симеона быть нашим присяжником». Обманывал ли Александр Россию, как сказал шах Аббас князю Звенигородскому? Нет, он был только слабым между сильными. Без сомнения, искренне предпочитал власть России власти атаманской и персидской, надеялся, ободрялся. Но, видя, что мы не хотим или не можем прислать в Иверию войско, достаточного для обороны ее, холодел в усердии к нам. Не слагал с себя имени российского данника, но действительно платил дань султану, шелком и конями, убеждая Федора защитить Иверию, хотя со стороны Дагестана, где московские воеводы основали тогда новые крепости на берегу Кайсы, чтобы стеснить Шавкала и загладить неудачу князя Хворостинина. Сверх Иверии и князей черкесских или кабардинских, подвластных России, сверх Нагаев, также наших присяжников, хотя и не всегда верных, Феодор с 1595 года объявил себя владыкою и многолюдной орды киргизской. Хан ее Тевкель, именуясь царем казацким и калмацким, добровольно ему поддался, моля единственно о свободе племянника своего, Урас Магмета, взятого нами вместе с сибирским князем Сейдяком. Феодор обещал Тевкелю милость, защиту и снаряд огнестрельный. Соглашался отпустить к нему племянника, но требовал от него сына в аманаты. Кроме чести быть царем царей, Федор ожидал и пользы от нового слуги российского. Наш злодей, изгнанник сибирский Кучум, скитался в степях киргизских. Мы хотели, чтобы Тевкель истребил или представил его в Москву и воевал Бухарию, ибо царь ее, Абдулла, покровительствовал Кучума и в своих письмах грубил Феодору. Так политика наша действовала в Азии, чтобы утвердить власть России над Востоком.